Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
«Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
18.08 в Москве, 16 мая, пятница, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер. Наши координаты, смс-портал 925-48-94.8, телеграм «Говорит МСК-бот», звонки в прямой эфир по номеру 7373-94.8, код 495. Трансляции наши у нас есть во ВКонтакте, в сообществе «Говорит Москва» 94.8 FM, в телеграм-канале «Говорит Москва», радио «Говорит МСК» латинскими буквами в одно слово, в ВК-видео «Говорит Москва», на Ютубе тоже «Говорит Москва». Заходите, подписывайтесь, подключайтесь к трансляциям, выбирайте ту, которая вам удобней. Василий пишет: «Добрый вечер, ну хоть обмен, но это прогнозировалось». Мишка пишет: 77, добрый Георгий. Не в смысле я добрый, а в смысле добрый вечер мне. Покой нам только снится, нам хохловодство подавай, как поговорили мы в Стамбуле, ну-ка попробуй отгадай, пишет Виталий Филин. Вот как сегодня талантливо. Это Виталий Филин GPT. Напиши, пожалуйста, стихотворение на злобу дня, да, и вот, пожалуйста, вот это вот было исполнено. Переводчик пишет: хорошего эфира. Ну что, переговоры состоялись. Переговоры состоялись, опять не вовремя, опять не в 10 утра, но не сильно это помешало, потому что оказались они не очень продолжительными. Начали все говорить о том, что переговоры длились там 2 с половиной часа. Мне, честно говоря, показалось, что меньше. От сообщений о том, что они все вот начались, эти переговоры, до момента, когда они закончились, мне кажется, прошло времени сильно меньше, но не суть важно. Они получились короткими. И есть интересные, конечно, детали в рамках этих переговоров. Ну, во-первых, перед отбоем успели. Ну да, я звонил, говорил: пожалуйста, можно как-то... Владимир Вячеславович, там надо нам, да? Он говорит: как базару ноль, йоу, чё, кого? Ну, возможно, это не он был, судя по риторике, потому что я видел его лицо на этих переговорах. Мне кажется, Мединский разговаривает немножечко иначе. Облетело, конечно, интернет, его выражение лица, такой хмурый вид, он слушает явно, значит, смотрит на украинскую делегацию. Мне понравился мем, который я видел в интернете, там половина опять, значит, в камуфляже была. Половина была в камуфляже, половина была в костюмах. Я, кстати говоря, слышал, как это объясняют всякие наши беглые. Они говорят: ну так это же представители военных ведомств, вот они и в камуфляже. На что им говорят: ну там с другой стороны тоже представители военных ведомств, они в костюме, никаких проблем не было. Ну, не находится, что они на это сказать, но мем был такой, что сидит тут Мединский с этим выражением лица, он говорит: а вы зачем в камуфляже? Вы же в курсе, что мы вас видим? То есть закамуфлироваться там, да, спрятаться не получилось. Во, Миша Николаев мне буквально этот мем скидывает сейчас. Да, да, вот это вот оно. С мемами вообще полный порядок. Мне нравится, мемы хорошие. Ну, значит, что произошло на этих переговорах? Судя по всему, ну, мы вышли, значит, и украинская делегация, и наша делегация прокомментировали это. Мединский прокомментировал так, что Россия в целом удовлетворена переговорами, готова продолжать контакты, анонсировали обмен пленными 1000 на 1000. Это анонсировала и украинская сторона в том числе. Каждая сторона предоставит свое видение возможного будущего прекращения огня, и после этого вернется к обсуждению на каком-то следующем этапе переговоров. Киев запросил встречу глав государств. Россия приняла это к сведению. Вот такая формулировка. Буквально минуту комментировал Мединский эти переговоры. Примерно столько же, на самом деле, комментировал и Умеров. И говорил, на самом деле, ну вот там не было про... Там было про обмен пленными, там было про то, что они запросили перемирие на 30 дней, и что они, значит, вот про обмен он тоже сказал. А, и про встречу, значит, что пытаются каким-то образом создать почву для того, чтобы произошла встреча между главами государств. При этом первые сообщения, которые посыпались в рамках этих переговоров, еще до того, как переговорные группы вышли к прессе, были такие, значит, что Россия затребовала от украинской делегации выход из всех областей, которые Россия считает своими по Конституции Российской Федерации. Потому что если они оттуда не выйдут, сейчас это 4 области, в следующий раз будет 5. Ну, такое было заявление. Но что мне больше понравилось, что уже после того, как все вышли, переговоры закончились, коллега, корреспондент РТ Константин Придыбайло, значит, подошел к одному из членов делегации и все-таки спросил, был такой или нет, говорили про то, что будет в следующий раз 5 или нет. На что ему ответили, мы сказали 8. Вот, ну, более слонярского чего-то даже и придумать сложно. Супер по-слоярски прошли переговоры, надо сказать. Жесткая, несгибаемая позиция. Виталий Филипп пишет, Валдис Пельш. Вы получите Украину за 4, 8, 9 областей. Ну да, каждые следующие переговоры будут, и условия на этих переговорах будут жестче, чем предыдущие. Это говорилось, говорилось в открытую. Об этом говорил президент Российской Федерации. 8. Ну, 8, в принципе, да, это что у нас получается? Херсон, Запорожье, Донецк, Луганск. Это 4. Одесса 5. Харьков 6. Сумы 7. Днепропетровск 8. Да, так получается. Ну, вот, примерно так, наверное, и получается. А, Николаев еще есть. Ну вот, выбирайте, я думаю, Николаев, Днепропетровск, он где-то там рядом. Ну, понятно, что это риторика, на самом деле, да, но риторика очень понятная, очень жесткая, очень несгибаемая. Появились уже оценки. Зеленский со своими вот этими неуклюжими братками, я не знаю, как это назвать, мне кажется, что они придумывают с каждым разом, как на фотографиях выглядеть все более и более чмошно. По-другому я не могу это объяснить. Это по-любому, это точно конкурс, потому что опубликовали сразу же после того, как закончились переговоры, фотографию, где сидят за каким-то убогим столом, похожим на... парту в школе для, знаете, детей из неблагополучных семей. Вот. Там только не хватает каких-нибудь надписей БЛМ, свастонов, жвачек прилепленных. Все облеплено какими-то наклейками дурацкими. Какие-то белые обшарпанные столы. За этим столом сидит. А может, мы найдем эту фотографию? Покажем ее? Ну, покажи, да, найди. Значит, сидит Макрон, Зеленский, Стармер, Мерц и Туск, и они о чем-то разговаривают. Макрон очень потужничает, он такой держится за голову, там такой, но не веселые они. Но они вот якобы обсудили это все, и они недовольны, конечно, переговорами. Они сказали, что Россия требует слишком много, это типа несерьезно, и все дела. Вот такая реакция уже от них последовала. Они вот моментально умудрились собраться за этим. Ну, Виталий Филипп пишет, а что мы хотим от Албании? Страна бедная со времен Ходжи. Ну, стол хотя бы, я не знаю, привезите с собой. Британия богатая страна, Франция богатая страна, привезите с собой. Либо, я не знаю, не фотографируйте, что ли, за этим столом. Ну, чмошно выглядит, ну, по-другому даже и не скажешь. У какой-то убогий стол, они все сидят прямо рядом друг с другом. Им там не хватает места. Стол на 2 человека, их там сидит 5. За двумя столами. То есть одному места не хватило. Один на приставном стульчике на каком-то, скорее всего, на табуреточке сидит. Они вот... Ну вот эти, да, вот эти фотографии. Боже мой, ну что это за... Что за столы? Что вообще за помещение? Что это? Где они? Детский сад, я не знаю. Просто какая-то жесть. Ну вот можете сейчас у нас в трансляции посмотреть эти фотографии. Пионерлагерь какой-то, реально пионерлагерь. Ну да. Серьезно, да, именно так. Пионерлагерь. Вот в этом помещении проводят, знаете, вот днем в пионерлагерях всегда есть какие-то активности. Вот в этом вот они играют в мафию, например. Или, я не знаю, песни поют какие-нибудь народные вот в этом зале. А может быть, пирамидки собирают. Знаете, треугольник в треугольник надо запихнуть, вот круг в круг. Я не уверен, что они, кстати говоря, эти ребята с этим справятся, но пирамидка там где-то есть, по-любому. Вот они вот уже отреагировали. Соответственно, пока единственная реакция, которая была с нашей стороны, это реакция переговорной группы, главы делегации Мединского, который сказал, что мы, в принципе, удовлетворены. Нормально. Вообще, наша переговорная группа выглядит достаточно веселой, что ли. Они в хорошем настроении. Домой летят, поэтому принеси-ка ты нам, да, что там, водочки, мы домой летим. Вот, я не знаю, я слышал, что такая цитата, с фильмом не знаком, если что, да, только рассказывали. Как вам эти переговоры? Как вы считаете, можно ли назвать эти переговоры успехом? Можно ли их назвать неудачей? Можно ли это вообще, в принципе, назвать переговорами? Для чего это нужно было? Вот это двухчасовое действие, на котором мы озвучили ультиматум, они, естественно, его отвергли. Какой следующий будет шаг? Давайте попробуем порассуждать. СМС-портал 925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонки в прямой эфир по номеру 7373-94-8, код 495. Идут прямые трансляции во ВКонтакте. Говорит Москва 94-8 FM. Телеграм-канал радио говорит МСК латинскими буквами в одно слово. ВК-видео и YouTube по запросу говорит Москва. Главное в этот пионерлагерь не пускать Папу Римского, пишет Виталий Фили. Угу. Ладно. Ну, действительно, наверное, лучше не пускать. У Путина с Макроном в Кремле был стол. Вот это был стол. Ну да. Так должен выглядеть нормальный стол. Ну, у вас саммит, куда приезжают главы государств. Много глав государств. Ну, так или иначе, все-таки не самые последние государства. Франция, Великобритания. И вот они сидят вот за этим столом. Что этим пытаются продемонстрировать? Что они, типа, такие же, как все? Ну, даже я бы не хотел за этим столом сидеть. Я вроде очень как все. Ну, мне бы не хотел, ну, по крайней мере, может, я посидел бы, но фотографировать меня за ним не надо, за этим столом. А это саммит, понимаете? И это фотография, которая облетела весь мир после того, как закончились переговоры. Это вот они, я думаю, я знаю, кто фотографировал, это по-любому французы, потому что Макрон опять отыгрывал вот эти вот там пантомимы. Они сказали, фотографируй, все, это мы обсуждаем, как нам реагировать, мы недовольны. И вот они решили вот эти фотографии публиковать. Это просто смех и позор. Лица у них как в сценке, к нам едет ревизор, труппа детской самодеятельности, пишет Василий. Да, вот этот вот дворец пионеров, еще до реставрации, дворец пионеров, 97-й год, я не знаю, там Самара, может быть, что-то такое, вот, они вот за этим столом. После того, как реконструкцию провели в дворце пионеров, столы в Албанию отправили, и эти за ними сидят. Ну, примерно такое ощущение. Роман, вы что, пишет СЖ, тут все хорошо, фильм «Брат 2» не смотрели, про водочку это оттуда. Я не знаю, если это мета-ирония, то лайк, если нет, то я отвечу, что не смотрел. Добрый вечер, Зеленский-то запрещает переговоры, то в истерике бьется, что надо встречаться с Путиным. Да, самое интересное, что Зеленский, он говорил что? Что переговоры с Россией запрещены всем, кроме меня, я могу вести переговоры с Россией. Что происходит потом? На переговоры идут все, кроме него. Его там нет. То есть этим людям, которые были на этих переговорах, им же запрещено. Я правильно понимаю? Вести переговоры с Россией. Он же им сам запретил. Он сам об этом сказал. Что с его точки зрения запрещено всем, кроме него. Но он туда не пошел. Я не говорю, что он должен был туда идти. Просто надо как-то разобраться в своей шизофренической башке, по-моему, нет? С этими, со всеми делами. В моем понимании, изначально зря наши поехали, пишет Василий. Мы этим де-факто признали полномочия переговорной группы, которых этими полномочиями наделил своей подписью Зеленский. А он вроде бы нелегитимен. Мы изначально, значит, де-факто признали полномочия переговорной группы. Давайте, какие полномочия? Полномочия переговариваться? Ну и что? почему нам не надо было ехать? Вообще-то мы это предложили, я так вам напомню на всякий случай. Ну и что, какие бы полномочия признали у этой переговорной группы? Они могут переговариваться, ну хорошо. У них больше нет никаких полномочий, я вас удивлю. Да вы слишком много регалий накидываете этим ЛГБТшникам, запрещенным на территории Российской Федерации, да, экстремистская террористическая организация. Сбежала толпа мужеловцев из дурки, пишет Иван. Красиво, поэтично, поэтично. Слушаю вас, здравствуйте, осуждаем, если что. Добрый вечер.
Добрый вечер, да.
Здравствуйте, Андрей.
Вы знаете, я как бы, да, это тоже смотрел, не смотрел, слушал этот разговор об этих переговорах, все. Да. Но мне все время вспоминается, как только Владимир Владимирович объявил об этом, что будут переговоры, да. Я вспоминаю те же слова его самого лично, были же, что он сказал. То есть договариваться, все хорошо, но с кем? С просроченным президентом, который не является сейчас президентом. Зачем было объявлять об этих переговорах тоже? Я вот сижу, думаю, зачем? Угу. Если там же Владимир Владимирович говорил, что человек, ну, не является президентом.
Уже. Владимир Владимирович еще кое-что говорил. Он говорил, что если он хочет переговариваться, пускай переговаривается. Я выделю человека, который будет подходить ему по статусу. Мы найдем такого человека. Это тоже говорил Владимир Путин.
Ну, это да, было такое. Но при этом, как бы, какие могут переговоры с тем, кого нет. Вот правда.
Ну, его там и не было.
Зачем нам нужно?
Ну, его там и не было.
Ну, и нашим там делать нечего. Нечего нашим там делать. И надо дальше идти вперед. И вот, правильно говорить, 8 этих регионов забирать и дальше. Освобождать Киево-Печорскую лавру нашу дорогую. Вот это самое главное. А остальное потом разберемся. История рассудит нас, кто был прав, кто виноват. Но я думаю, правда будет на нашей стороне.
Ладно, хорошо. Я тоже это осуждаю, пишет Иван, ибо наши представители по всему миру хороши, а тут клятые наркоманы принимают решения, которые могут навредить России. Какие? Какие решения? Вы о чем? Вы сейчас про переговоры или вы про албанскую... Как они называются? Коалиция желающих, да? Что за название? Коалиция желающих. Не хочешь ли войти к нам в коалицию желающих? Ну, звучит немножко как-то грязно. А, коалиция желающих. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Добрый вечер всем. Юрий Балашко.
Здравствуйте, Юрий.
Смотрите, я так скажу, ездить, обязателен. То, что съездили, молодцы. И не вот, как бы, звоню с таким посылом, звонящим, да, нечего там делать. Это очень легко рассуждать в теплой квартире и на диване. Нечего там делать. Надо прекращать. Потому что в любом случае, да, я за то, что, ну, победа будет за нами. Но победа какой ценой? Вот цена настолько велика, и мы уже, знаете, как бы, у нас притупляется где-то. У меня у самого, да, я патриот своей страны, но у меня диссонанс. Мы победу празднуем, но у нас продолжается, не то, что у нас, а продолжается вот то, против чего мы, по сути, да, наша, как бы, сила в том, что мы за мир. И я хочу, чтобы был все-таки какой-никакой, но пусть это будет миропорядок, а не так, что давайте добивать, давайте дальше давить. Давить, легко рассуждая, вот по микрофону, а там ребята в земле, вот они сидят с этими автоматами, у меня есть близкие там, и это ад. И рассказывать, пойти потом вкусно покушать после этих слов и пойти лечь спокойно спать. Вот настолько это ужасно звучит, давайте продолжать. Вот возьмите, идите сами, попробуйте продолжить. Вернетесь живым, если же вернетесь живым, не покоцанным. Потому что возвращается в основном 300-ми. И в лучшем случае это осколки, еще ты ходишь с руками. А в худшем случае я был ошибся, был на День Победы. И там ветеран уже СВО. У одного нет руки, и нога прямая не сгибается. Другой с осколками, понимаете, я это вижу.
Мы все это видим. Вы мне знаете, что скажите? Вот вы говорите, какой-никакой миропорядок. Вы что имеете в виду?
Я имею в виду, что прекращение огня полноценного вот на линии фронта. И также развертывание диалога в русле... Ну, допустим...
Вы считаете, что надо сначала остановить огонь, потом разговаривать?
Да.
А почему? Вы считаете, что будут разговаривать после этого, после того, как огонь прекратится?
Ну, я к тому, что, по сути, у нас уже основные цели это достигнуты, если я правильно понимаю.
Нет, не знаю, мне кажется, нет. Неправильно понимаете. Мы сейчас не про цели, мы сейчас про вот представим, что огонь остановили. Как вам кажется, разговор после этого состоится?
Я не уверен, что...
Какой тогда миропорядок? О чем мы тогда говорим с вами? Вы говорите, миропорядок.
Да-да-да, это я подозреваю. Разговор, почему, нужно пробовать, почему не состоится, а почему бы и нет, возможно, и состоится.
Ну, можно так разговаривать, правильно?
Смотрите.
Вы не согласны с президентом, когда он говорит, что если мы сейчас просто так прекратим, значит, вот это перемирие на 30 дней введем, что за это время они поставят оружие спокойно, выкупают еще траншеи, и через 30 дней скажут, все, больше нет никакого перемирия, но только теперь они будут более укрепленные, нежели чем 30 дней назад. Вы не согласны с такой логикой?
Согласен, но я больше еще согласен с последней риторикой одной из крайних, которую президент перед вот этой встречей в Турции сказал, что мы все-таки за то, чтобы, мы адекватные люди, нам все равно нужны переговоры. Ну, как бы я примерно, повторяюсь его выступление.
Давайте я поточнее его выступление повторю. Да. Он сказал, что нам не нужно просто перемирие, нам нужен прочный мир. Полумеры нам не нужны. Да, ну вот. А вы про перемирие...
Просто чем дальше мы отодвигаем перемирие и не то что мы, знаете, понятно, что я ни в коем случае не хочу перекладывать какую-то ответственность, что только вот мы остановили, а те нет. Нет, так тоже так нельзя, так не работает, конечно. В любом случае надо биться, да?
У нас сейчас будут новости просто, давайте коротко. Да. Вот вы бы выбрали что? На 30 дней остановиться и потенциально иметь возможность возобновления через 30 дней конфликта с противником, который усилился за эти 30 дней? Или разговор о потенциальной полной остановке, серьезный обстоятельный разговор о настоящих полноценных мирных соглашениях без какого-либо перемирия здесь сейчас? Вы бы что выбрали?
Второе скорее, конечно, второе.
Ну вот. Ладно, хорошо. Сейчас у нас будут новости, потом продолжим.
Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
18:36 в Москве, сегодня 16 мая, пятница, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер еще раз, наши координаты вам напоминаю, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит МСК-бот», звонки 7373-94-8, код 495, также идут прямые трансляции у нас во ВКонтакте, «Говорит Москва» 94.8 FM, телеграм-канал «Радио Говорит МСК», пишется латинскими буквами в одно слово, ВК-видео и YouTube, «Говорит Москва» называется наши источники информации там. Заходите, подписывайтесь, подключайтесь к трансляции. Интересная, кстати говоря, вот к нам пришла история. Владимир Мединский в интервью телеканалу «Россия-1» заявил, что на переговорах было важно напомнить Украине о договоренностях в Гомеле в конце февраля 2022 года. Также глава российской переговорной группы отметил, те, кто говорит, что сначала перемирие, потом переговоры, не знают истории. Это он на свое. Он вообще там, кстати говоря, истории козырял, судя по всему. Не знают истории. Война и переговоры всегда идут одновременно. Вот и все. По поводу истории, он, конечно, там... это тоже, да, неподтвержденная история со слов журналиста издания «The Economist», который получил информацию от украинской переговорной группы, насколько я понимаю, что Мединский сказал, что мы не хотим войны, близко сейчас к тому же, как его цитировали в «The Economist», мы не хотим войны, но если придется, мы готовы воевать и год, и два, и девять. Он говорит, мы со шведами воевали 21 год. И где та Швеция? Говорит, могли бы быть и сейчас великой державой. Что вообще за ауф цитаты там были сегодня? Ну, просто, просто пушка. Ну, вот про, значит, про переговоры и перемирие, пожалуйста, я зачитал это свежее. Костя Измитин пишет, а мне кажется, переговоры нужны. Пусть хохлы позорятся дальше, а мы посмотрим, хотя бы пленных меняем, уже дело. Это правда, это правда. А на поле боя ничего не меняется, так и дальше прем вперед, и с каждым днем условия капитуляции все хуже будут для хохлов. Это факт. Мне вот понравилось такое сообщение тому, кто позвонил, предыдущему нашему слушателю, который за перемирие. А вы думаете, что в конце порно все поженятся? Откуда такая наивность? Эти бесы из-за передышки только сил наберут. Ну, вообще глобально, конечно, я вижу, что люди не особо согласны были с той точки зрения. Вот Роман пишет, зачем Украине перемирие? Киеву нужна 30-дневная пауза, и вот почему. Логистика Российской Федерации. Российская Федерация уничтожает склады ВСУ, вынуждена, значит, Украина дробить поставки, что снижает эффективность снабжения. Номер два, это ротация. Войска истощены, заменить их нечем. Новобранцы гибнут, не успев усилить оборону. Третье, это укрепление. ВСУ отступают, не успевая строить новые рубежи. Перемирие дало бы время на подготовку. Вывод, Россия согласится, только если пауза будет выгоднее Москве, чем Киеву, иначе продолжение боев. Слушаю, здравствуйте, добрый вечер, в эфире.
Здравствуйте, Георгий.
Здравствуйте.
Забаньте этого провокатора. Пусть его за ушко отведут к ребятам на поле брани. Пусть, сказать, он им скажет это. А ребята видели все, так сказать, и этих хохлов проклятых, и видели убитых в Курской области, сказать, стариков, женщин, изнасилованных с этими колумбийцами. Ну, убрать его надо. Или в психиатричку отправить.
Угу. Хорошо, ладно. Но мнение как бы четко и ясно, но банить все-таки человека было не за что, справедливости ради. Мы здесь мнениями обмениваемся и спорим. И вот с этим мнением тоже поспорили, видите. Так, надо было Мединскому вернуть, что когда мы со шведами воевали, хохлов еще и в помине не было, пишет Василий. Сердитый кролик пишет. Часто звонящие ссылаются на наших 300-х из зоны СВО и пропагандируют худой мир вместо войны. Они спросили бы у раненых ребят, хотели бы они худого мира после всего пережитого. Боюсь, что ответ их удивит, и никто не будет согласен на ненадежное перемирие. А я вообще бы, честно говоря, знаете, не ссылался бы на мнение, которое исключительно только допускаете вы сами лично. Ну, зачем додумывать? Знаете, это есть сейчас такая история, значит, что в некоторых очень странных кругах не могут поделить Цоя. И рассуждают, вот Цой, он бы сейчас был в Тбилиси и ходил бы там, значит, раздавал интервью иноагентам, или Цой был бы сейчас слонярой и выступал бы на фронте и все дела. И вот какая же это глупость, мне кажется, нет? Виктор Цоя нет с нами уже. Давным-давно. И зачем мы пытаемся придумать, а как бы он сейчас повел бы себя в той или иной ситуации? Когда есть огромное количество ныне живущих примеров и с той, и с другой стороны. Вот то же самое и здесь. Зачем приводить мнение людей, мнение которых вы на самом деле-то не спрашивали? Вы додумываете. Если спрашивали, отлично, так и можете тогда им поделиться. А то вот эта вот гипотетическая история, ну, она какая-то странная. Ведь у шведов тоже флаг синий-желтый, совпадение не думаю. Так он у них с тех пор-то и синий-желтый. Ну, в смысле, у хохлы оттуда свой синий-желтый флаг-то тянут. Это не совпадение вообще никакое. Я думаю, что про Швецию здесь в том числе и поэтому было. Интересно, а чем это Мединский остался так доволен, пишет Николай, по окончанию переговоров? Результатов-то для чего затевалось это действие, как не было, так и нет. Очень похоже просто, чтобы лишний раз не расстраивать Трампа, ну или не переживай, коллега, все идет хорошо, как ты хочешь. Да. Так мы об этом с вами говорим на протяжении всей недели, нет? Да. По-моему, вот, прекрасно. Переговоры есть. Переговоры есть. Обмен пленными, об обмене пленными договорились? Ну, судя по всему, договорились, а другая сторона подтвердили. Рекордный обмен пленными. Ну, шикарно. Ну, это правда хорошо. Обмен пленными это всегда хорошо. В остальном, ну, то есть переговоры состоялись. Мы со своих позиций не отошли. Американцы вчера весь день, Марко Рубио, Дональд Трамп, говорили о том, что Дональд Трамп в своей манере, Марко Рубио более в официальной, что, ну, все равно все будет решаться встречи президента Российской Федерации и президента Соединенных Штатов Америки. И только они смогут лично каким-то образом решить вопросы. Что недалеко от правды, мягко говоря. Если и может кто-то, то, скорее всего, они. Поэтому, а почему Мединскому не быть довольным, я не понимаю. Цой сам давал интервью, что политика не интересуется, и песня «Перемен» не про политику, а более глобально, пишет XMR. Так, БГ и Кинчев корешились с Цоем, БГ в Лондоне, Кинчев в Псковской области. Ну да, ну да, ну пожалуйста. Я говорю, примеров предостаточно у нас из жизни. А вот за идолов и героев прошлого, которых уже нет с нами, периодически идет борьба. Она очень местечковая, она массовый характер не имеет, но тем не менее такие люди есть, они прям иногда в комментариях в Телеграме где-нибудь открываешь, а там прям заруба идет. Да как ты смеешь? Да Цой, да он был бы с нами, а ты там, главное, там не написано еще с кем. Непонятно же, этот человек откуда, он из Тбилиси пишет? Или откуда-нибудь из Вильнюса, или на кого наезд-то? Кому лайк ставить? Кто слон? Покажитесь. Василий скидывает мне историю, значит, методичку. Вчера пошло по интернету, методичка, типа требования к фотосъемке мероприятий с участием Владимира Зеленского. И там несколько пунктов, что его надо снимать на уровне глаз или чуть выше, по пояс или выше, чтобы он, значит, не казался малышом, что под низким углом нельзя сфотографировать, чтобы не подчеркивать его, значит, низкий рост, и все прочее, что рядом с высокими людьми его не надо фотографировать. Я, честно говоря, считаю, что это фейк. Я думаю, что это глупость. Я вот в эту методичку не верю. Потому что такое прям, ну, прямое оскорбление печатать на бумаге А4 и раздавать журналистам, это очень неумный ход, поэтому я на это как-то, знаете, прошел мимо этой новости с этой методичкой. Мне кажется, что это лажь какая-то. У Трампыча, да, должно быть вообще великолепное настроение. Он съездил на прекрасный Ближний Восток, пообнимался с Бен Салманом, его саудовцы покормили передвижным Макдаком. Да, это, кстати говоря, было, ну, интересно. В Абу-Даби эмиратские девушки списали ему танец волос, шейхи дали триллионы баксов, славяне сидят, общаются в Константинополе. Можно это общение приписать себе. Вообще молодец, заслужил премию от Мелании. А может быть и от Нобелей. Премию такими темпами он заслужил. Не знаю, мне кажется, он ничего пока не заслужил. Но настроение у него хорошее, да. В последнее время у Трампа прям... Он жаловался же, что у него бессонница. Он говорит, что он так переживает. И вообще все это его так заботит. Мировая ситуация, что он не спит. Сейчас, мне кажется, у него, да, вот после этого танца, который ему устроили волосами, я думаю, у него прекрасное настроение. Знают чертяги, что нравится человеку, знают. Еще блондинок бы, если бы запустили туда, вообще было бы. У них там просто нет блондинок. Хотя, могли бы найти, да, на справедливости, могли бы перекрасить, да, могли бы украинских блондинок, да, там много их, это что, в Эмиратах было, да, да, там же их много, чуть-чуть потратится и все, и нормально, могли бы и найти. Ладно, слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер в эфире. Здравствуйте. Да, здравствуйте, Вася.
Во-первых, хочу оперному артисту передать привет, то, что он вас почему-то ставил в неудобное положение. Вообще не знаю тему разговора, потому что прецедентное перемирие – это не тема Трампа, а именно после скандала 28 февраля именно с украинской стороной после консультации, как бы мы там их не чехвостили, что они рассорились, именно с подачи Зеленского, его главарей, 18 марта Путин согласился на энергетическое перемирие, которые, опять же, вот этим баптистам и пацифистам, хочу сказать, не соблюдали со времен Лавай. И хохлы благодаря этому, когда накапливали силы перед Дебальцем, умылись кровью. И молили о пощаде, чтобы, как и Трамп сейчас молил о событиях в Курской области, чтобы ополченцы ЛНР, ДНР выпустили ВСУшных ублюдков из котла и не так бы их умерщвляли своими системами, которые доставят в качестве трофеев на той территории, где были освоены так называемые склады с различным советским оружием ЛНРовцами и ДНРовцами. Вот по поводу переговоров, я тоже за переговоры, просто никто ничего не понимает. Кстати, вот вы обратили внимание на процесс установку. Ну, поэтому хохлы хотят показать, что для них не помпезность главная, а якобы они настроены на какой-то позитивный, конструктивный результат. Но я бы обратил внимание, знаете, на переговорный процесс Седана с Мединским, это министр иностранных дел Турции. Сзади были почему-то неприкрытые паровые радиаторы. Вот это тоже характерная черта, я не знаю, специально или нет. То, что было подчеркнуто, что действительно тема горячая, и на фоне батареев это очень актуально смотрелось. Вот. Вы вот чуть-чуть вот правильно, по-моему, подметили с подачи какого-то слушателя, которому написала Трамп. Трамп это, я вам говорил, это ребенок с ушибленным самолюбием. В каком бы там смысле это не трактовалось, вот он получил летающий, дорогостоящий подарок из Арабских Эмиратов. Сумма 400 миллионов долларов. И сейчас переговоры – это дипломатическая дуэль. Пока мяч на нашей стороне. Но я имею в виду не в плане подачи, а в плане владения. Трамп хотел переговорного процесса. Он за этим прекрасно наблюдает. Но Украина сейчас, поверьте мне, не на первом месте для него стоит. Я хочу о чем сказать. Вот ему Путин, пусть это не слышат вражьи голоса, в том числе и наши недоброжелатели, подарил, вы знаете, у каждого в детстве была железная дорога, производство ГДР. Там с семафорами, у меня было упрощенное, просто по кругу паровозик по-большому катался, он останавливался, там семафор не так переключил, какое-то разветвление и так далее, и тому подобное. Очень такая вообще продвинутая 80-е годы тема была. И вот Трамп как раз наблюдает за этим процессом. Пока для него не результат, эффективность значимая, хотя он угрожает санкциями, уже персонифицировав в адрес России те санкции, которые он употребит Келлогом, и Келлог обозначающе начал говорить с Джей Вэнсом по поводу того, что если Россия не проявит благоразумие и не прекратит огонь. Джей Вэнс, по-моему, на прошлой неделе уже четвертый раз обмолвился об этом. Вот. Поэтому в любом случае, естественно, мы сейчас ведущие, а не ведомые. Как бы это гнусно, омерзительно, цинично и лицемерно не звучало, нам сейчас выгодно, чтобы эти переговоры продолжались, а под их шумок мы наконец-то освободили хотя бы те четыре области, которые считаем своими, которые по праву должны войти в состав Российской Федерации. Потому что я почему говорю, употребив эти эпитеты неприятные для слуха, да, гибнут наши ребята, становятся коллегами. И как видим по последним договоренностям, по паритетному обмену, и там, и здесь не хватает пленных наших ребят. Но поверьте мне, что если мы прекратим огонь, как Сергей Викторович Лавров буквально позавчера в очередной раз сказал неизменяемым и не просыхающим после Нового года пацифистам до 8 батистов. Запад их скрывает. Ну, все эти главари известны, что 37-дневное перемирие им нужно, чтобы мы не били по Одесскому порту, по Николаевскому порту, по Дурджулешу, находящихся в Молдове через Дунай, когда поставляется в том же техника ручными сухогрузами, ну и по прочим логистическим транспортным артериям, по которым осуществляется подкрепление ВСУшникам. А я напомню, буквально позавчера наши системы от Искандера до Арты отработали по 150 местам локации скопления ВСУшников. Еще хочу напомнить. Дни Победы, когда мы, я уже не говорю про пасхальное перемирие, когда хохлы, несмотря на наше объявленное перемирие и четкое его соблюдение в указанные сроки, не соблюдали его. А в День Победы, вот эти буквально там двое суток было объявлено, сколько, хохлы нарушили более 5000 раз со всей линии фронта, включая гражданские объекты, которые бомбили хаймерсами и запрещенными кассетными боеприпасами. На жертву, раз услышать, Поэтому я хочу сказать, сейчас время играет на нас. И последнее хочу, Георгий, сказать. Вот был затронут вопрос, почему в Турции. Я тоже был против Турции, но мы опередили Трампа. Нам ни в коем случае не надо давать Эрдогана в руки Трампа. От Эрдогана многое зависит. Это Черноморская акватория. И поэтому и Трамп не заинтересован, что корабли НАТО с британской разведкой и с американцами, в том числе с хохлами, смертниками, взорвали не только турецкий поток в Восточном Средиземноморье, но и голубой поток. Это национальные интересы Турции. Поэтому какой бы ни был Эрдоган, пусть он там поставляет что-то, испытывает реально боевых условиях или испытывает свои беспилотники, но тем не менее, враг моего врага, это, если не друг, то в любом случае нейтральное лицо, которое к нам относится пока лояльно. И в завершение хочу сказать на самом деле. К сожалению, я думаю, что ни Одесса, ни Николаев нам не под силу, тем более Днепропетровск, это город 1,5 миллиона человек. Сумма еще куда ни шла, до 300 тысяч. Я там хотя не был, но это достаточно такой уютный маленький городок, И я бы вот насчет Харькова. Я в Харькове был неоднократно, я просто сейчас потрясаюсь, как там ничего не изменилось. Меня там встречали как старшего брата на любом засоле. Ну, особенно на периферии на местном. Поэтому там я бы не сказал, что очень настроили против нас, ой, вернее, за нас то население, о котором мы думаем, что...
Это, знаете, Вася, это все разговоры о будущем. А как настроены в Харькове, не в Харькове, мне кажется, сейчас это пока особо не имеет никакого прикладного значения. Владимир Ростиславович Мединский, он продолжает базировать конкретно так, ау в цитаты выдавать. Тоже интервью, «Россия-1», цитата, значит. Он цитирует, поверьте, Отто фон Бисмарка. Никогда не пытайтесь обмануть русских и что-нибудь у них украсть, потому что рано или поздно русские всегда приходят за своим. Процитировал Мединский Бисмарка. Что за ауф? Вообще просто что сегодня там происходит? Кто-то еще говорил, что Мединский неподходящая фигура. Что он какой-то там это, какой-то мягкий, какой-то там не производит впечатление человека, способного вести такие переговоры. Ну, вот как вам вообще? Я говорил, он жесткий переговорщик. Очень жесткий. Тигр львиный, да, 100%. Ну, супер базу. Что его Медведев укусил. Пробрифовал, знаете, немножечко перед этим. Смотри, короче. Если они спрашивают, говорит, будет 8. В следующий раз. Да. И добавь вы, значит, конченые дегенераты, что-то такое. Он говорит, я все-таки не могу. Наверное, это будет лишним, Дмитрий Анатольевич. Что-то такое, да. Не, ну круто, ничего не могу сказать. Это настрой наш. Демонстрация нашего настроя. У нас есть позиция. Мы от этой позиции не отходим. И это хорошо, потому что опасения по поводу значит, нашей доброй воли, как это было в прошлый раз, все эти опасения присутствовали. Ну, что греха таить. Было ощущение, что ну, можем же сейчас. Вот сейчас выйдет, там, я не знаю, кто-нибудь опять, какой-нибудь Макрон, позвонит и скажет, ручаюсь за то, что, как в прошлый раз было. Ручаюсь за то, что они будут его соблюдать, это перемирие. Давайте, Владимир Владимирович, перемирие, и там продолжите разговаривать. Он такие, ну ладно, раз уж ручаетесь, ну так хорошо просите, ну давайте, будем, продемонстрируем добрую волю. Сегодня Туск сказал, что Москва не настроена демонстрировать добрую волю. Не настроена Москва демонстрировать добрую волю. А потому что в прошлый раз, когда демонстрировали, много раз, ну, в ответ нам наплевали. В нашу сторону. Ну, хорошо. Значит, теперь вот мы готовы разговаривать. У нас есть условия. Советуем вам на эти условия соглашаться, потому что одно правило железобетонно работает. Каждые следующие переговоры и условия на этих переговорах будут жестче предыдущих. Пока схема работает надежно, как швейцарские часы. Слушаю. Здравствуйте. Добрый вечер.
Георгий, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Я Александр.
Здравствуйте,
Александр. Ну, вы знаете, так, опасения никак не изменились, они остались, более того, они усугубились. То есть будет не перемирие, а мир просто уже, и может не на месяц, а дольше. То есть мы вообще останемся с тем, что есть, а они все равно будут вооружаться. Вот чем это все закончится.
А вы на чем основываете ваш анализ?
Ну, как бы на всем... вместе, о том, о чем вы говорили.
Ну, давайте какие-нибудь конкретные цитаты, может быть, приведем. Сказал.
Ну...
На всем это просто, ну, что значит на всем?
Ну, на том, что переговоры будут затягиваться, а мы там за несколько месяцев, ну, может быть, дойдем до Запорожья.
Угу.
Столица, это самое.
И?
Ну, дальше уже нас принудят подписывать мир.
Кто?
Эти трамписты, ну они третичные санкции выдадут, так что мы не сможем ни нефтью, ни газом торговать.
А что до сих пор-то не выдали? Не знаете?
Это постепенно, потому что другие страны через другие флоты перевозят наши это, и дисконт все увеличивается, увеличивается. все это мы и теряем, эти деньги на самом деле на этом дисконте. Угу.
Но при этом что-то вот, те самые санкции, которые нас могут принудить делать все что угодно, вот они почему-то до сих пор не введены, правильно? У них есть загашники.
Они вводятся, но их исполнять надо. Им трудно следить за их исполнением.
Так если им трудно следить за исполнением, времени, может быть, тогда ничего не произойдет?
Они все больше научаются это делать. Все больше принуждают наших партнеров пугаться, потому что долларом все равно командуют они. В других валютах очень сложно это. Единственное, что там они могли бы просто вообще перехватывать корабли в океане. Ну,
могли
в заливе, конечно, им слабо.
Но не делают, например, правильно?
Других могли бы.
Могли бы, но не делают. И санкции у них есть, но они их не могут исполнить, правильно? Ну, так-то, ну, в принципе,
пока не
сделают.
Могут, но они, но все время, все больше это как-то поджимает наш бюджет, мне так кажется.
Это ключевая, конечно. Капитан Дон Воробей. Мне кажется, Дональд Трамп был бы самым лучшим пиратом из всех пиратов, которых можете себе представить. А как ему шапка, вот эта пиратская идет шляпа вообще. Он был бы таким пиратом. Он так ходит под парусом, как никто не ходит под парусом. Это надо иметь в виду. Капитан Рыжий Пес. Да. Рыжая Борода. Капитан Рыжая Борода, так меня брат называет обычно, да. Так что если вдруг надо какие-нибудь пиратские схватки, да, я, если что, тоже готов. Он бы был бы суперпиратом, если Байден не был президентом. Пишет Нигматуллин. Ну или так. Сейчас новости, потом продолжим.
Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
«Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
19.06 в Москве, сегодня 16 мая, пятница, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер. Наш координат, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит МСК-бот», звонки в прямой эфир по номеру 7373-94-8, код 495. Идут прямые трансляции у нас во ВКонтакте «Говорит Москва» 94.8 FM, в телеграм-канале нашем «Говорит Москва», радио «Говорит МСК» латиницей в одно слово. В ВК-видео «Говорит Москва», на нашем канале на Ютьюбе. «Говорит Москва» называется наш канал тоже. Везде подписывайтесь, везде, где у вас там работает, не работает. Тот ресурс, который больше нравится, тем и пользуйтесь. Вопрос. Если даже подписали долгий мир, и Украина его нарушила через год-два, кому потом предъявить? И даже если 30 дней перемирия, то готовятся и наши войска. Так, давайте по очереди. Кому потом предъявить? Ну, тому, кто нарушил, и предъявить. А по поводу готовиться и наши войска, не понял я, что вы имеете в виду. Вы имеете в виду, что за 30 дней готовятся и наши войска тоже, и их войска, и наши войска? Наши войска атакуют, идут вперед. Освобождают нашу территорию каждый день. То, как они вымаливают это перемирие в последние несколько недель, говорит о том, ведь я напомню, изначально их они не хотели никакого перемирия. И европейцы говорили, что не-не-не, вообще ни в коем случае, вообще нельзя сейчас разговаривать ни о чем с Россией. Надо усилять Украину, улучшать ее переговорные позиции, и после этого с позиции силы разговаривать с Россией. Это то, о чем они говорили еще несколько месяцев назад, месяца полтора-два. За это время они перешли к тому, что надо срочно перемирие на 30 дней. Ну, значит, у них проблемы, если они так резко поменяли свою риторику. Так зачем же нам давать им возможность каким-то образом укрепиться? Я в этом никакого смысла не вижу. Слушаю, здравствуйте, добрый вечер, вы в эфире. Здравствуйте.
Добрый вечер, Георгий, Денис, девятиэтажник.
Здравствуйте, Денис.
Ну, по поводу переговоров. Сергей Алексеевич вчера прям очень просто и четко сказал. Демонстрация стремления к миру. Угу. Была демонстрация стремления к миру, по-моему, куда уж больше. Это что касается открытой части, антуража вокруг. что было за закрытыми дверями. Ну, я думаю, что Владимир Ростиславович, как председатель Российского военно-исторического общества, нашел нужные слова. Кстати, те, кто с ним работал, вот тут сегодня слышал, говорят о нем, о человеке, как очень пунктуальном, педантичном и строгом. Угу. Несмотря на внешний весь культурный тур. Очень серьезный человек. Я думаю, что кандидатура была выбрана идеально.
Угу.
Вот такие мысли на сегодняшний вечер.
Угу. Понял, спасибо. Ну, я тоже не понимаю, у кого могут вообще какие бы то ни было вопросы быть в переговорной группе, особенно после результатов сегодняшних переговоров и вот всего того, что мы слышим, продолжаем слышать. Почему он девятиэтажник, спрашивает 165-й. Как-то раз спрашивали Дениса об этом, он сказал, пускай это останется в тайне. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер.
Добрый вечер, Георгий Сергеевич Алексеевич.
Здравствуйте, Сергей Алексеевич.
Я так понимаю, что если официально объявлено, что мы удовлетворены итогом переговора, значит, задача, которая поставлена президентом на данном этапе, она выполнена. Контакты будут продолжены, но российская армия как наступала, так и продолжает наступать. А вот то, что в составе делегации есть начальник главного разведывательного управления, он же заместитель начальника генштаба, это адмирал Костюков Игорь Олегович, говорит о чем-то многом. Ведь это тот человек, который точно найдет необходимые слова для делегации украинской. Он может очень убедительно рассказать им на основе имеющейся у него информации, что их ждет в дальнейшем. Поэтому эта фигура не случайно появилась именно в информационном поле, когда такая должность, вообще о ней раньше никто не упоминал, нигде фотографии начальника ГРУ найти было невозможно, а в СССР это была секретная информация, абсолютная. Так, что мы добиваемся? Мы добиваемся выполнить не только объявленные две цели, известные спецоперации, это демилитаризация и денацификация, но и, как Путин подчеркивал, еще одна главная цель – сохранение жизней как наших военных, так и гражданских людей. Поэтому эту задачу-то надо выполнять. Вот когда Владимир Владимирович недавно встречался с женщинами и матерями погибших наших военных, мне запомнились особенно лицо и слова одной замечательной молодой женщины, теперь уже, к сожалению, вдовы. Она сказала, что ее муж отдал свою жизнь родине, а я отдала родине свое счастье. Вот чтобы вот таких женщин, матерей было минимально или совсем не было, и ведутся эти переговоры, это одна из главных целей. Ну, а то, что сейчас произошло в Стамбуле, очень не нравится нашим врагам. Стармеру, там, этому, Макрону, Мерцу. Это о чем говорит? А это говорит о том, что мы на правильном пути. Угу. Спасибо.
Да, спасибо. Это согласен. Это очень хорошая лакмусовая бумажка. Это правда. Сейчас тоже вкидывают фотографии. Вот где же я их только что видел? Надо было это. Надо выработать вообще привычку тебе скидывать сразу, да, то, что я хочу показать. Ну, в этом была бы какая-то логика. Там две фотографии, вот вся эта шайка-лейка. Вот когда они переговаривались, где они переговаривались тогда? Где это было? А в Киеве они сидели, да? На каком диване они там сидят. И как раз обсуждают вот эту инициативу о 30-дневном перемирии несколько дней назад. Когда это было? 10 мая, да? Примерно там это было. Сразу после Дня Победы. И вот эта фотография их за этим бомжатским столом в Албании. Совершенно другие выражения лиц. Недовольные, разочарованные. Местами даже какие-то озабоченно опустошенные. Ну, это ж хорошо. Корежит. Скотов. Пускай корежит. Слушаю. Здравствуйте. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Да, здравствуйте.
Леонид.
Москва. Здравствуйте, Леонид. Добрый вечер.
В последнее время мы с вами редко слышимся.
Да, что-то
да. Да, последний раз где-то недели три назад или четыре когда я был в Москве, я вам звонил. И я вам тогда говорил, это была где-то середина апреля, что дело движется к развязке 7-мильными шагами. Uh-huh. Сказали, что вы пока этого не видите, uh-huh. но надеюсь, что теперь видите, uh-huh. что уже uh-huh. ситуация созрела к своему логическому завершению. Uh-huh. Вот. Еще хотел добавить, вот Сергей Алексеевич сказал, что если нашим, как Владимир Владимирович выражается, западным партнерам что-то не нравится из того, что мы делаем, то это хороший индикатор. К сожалению, последние 10 лет нет, потому что после Крыма им вообще ничего не нравится из того, что мы делаем. Ну, mm-hmm. то есть, это уже просто база, да, сказать для них, что там, что бы мы ни делали, все плохо. Поэтому, да, там лет 10 назад это был индикатор, сейчас уже, к сожалению, им просто все не нравится. По умолчанию. Вот, это такое дефолтное теперь их качество. Теперь, что касается, значит, переговоров и перемирия. В своем недавнем интервью, вот я его смотрел, за границей, это придает особого шарма этому процессу, президент сказал, что в прошлый раз нас обманули. Ну, с перемирием, вот эта вся история. Ну, вы помните, о чем речь. Uh-huh. И я вот, знаете, поражен тому, насколько западные партнеры не понимают того, что Владимир Владимирович, он говорит все очень прямо. Он как бы лишен эзопового языка практически полностью. То есть он сказал, нас обманули. Но он это сказал не для того, чтобы мы его пожалели, что типа ты бедный несчастный, тебя обманули, а для того, чтобы они поняли, что мы это поняли и сделали выводы. То есть во второй раз в этот, я не знаю, эфир ли это слово, блудняк, нас втянуть не получится. Это я к чему говорю, что перемирия не будет точно, потому что мы сделали выводы из прошлого перемирия. Поэтому обсуждать будет, не будет, надо, не надо, бессмысленно. Его не будет. Президент об этом сказал, когда сказал, что нас обманули. Вот, это первое. Теперь по поводу, значит, непосредственно самих переговоров. Эти переговоры, конечно же, там, наивно было бы ожидать того, что в процессе этих переговоров все решится. И Мединский принесет документ о безоговорочной капитуляции. Понятно, ну, соперников наших, врагов. Понятно, что такого быть не может и не могло, и никто на это не рассчитывал. Это вот эта вот вся движуха, если так позволите, она нужна была для того, чтобы запустить процесс. Потому что в макроэкономике, а я много раз в эфире, я всегда говорю, что в основе всего лежит экономика, политика – это концентрированное выражение экономики, uh-huh. война – концентрированное выражение политики, ну и так далее. Так вот, вся эта история имеет колоссальную инерцию. Ну, просто вот остановить такой процесс, как СВО, и там с нашей стороны, и с их стороны, там санкции, так, поставки оружия в Украину, и так далее, это нельзя сделать быстро. Это требует времени. И вот эти первые шаги, они чем раньше случатся, тем быстрее все по-настоящему закончится. И вот это, вот, грубо говоря, эти переговоры – это точка отсчета, с которой начался процесс завершения СВО. Uh-huh. Я вам это говорю, ну вот я готов ставить деньги против пончиков, что это так. Uh-huh. Что, да, возможно, какие-то локальные там вспышки, там, я не знаю, какие-то там боестолкновения, еще что-то, но это уже все носит характер затухающий. То есть, если, как наш, опять же, президент сказал, что самое главное? Главное – потенциалы. И потенциал этого конфликта исчерпан. Ну, мы с вами про это говорили еще там в ноябре, в декабре это было понятно. Ну, сейчас это уже я не знаю, кому сейчас это непонятно. Uh-huh. Вот, поэтому вот мысли такие. И последнее, что хочу сказать. Вот там звонил человек, который предлагал забанить кого-то, кто высказывался за перемирие, да?
Uh-huh. Да, был такой.
Вот я считаю, что, знаете, вот когда люди начинают банить тех, кто говорит не то, что им нравится, вот тогда в стране начинаются серьезные проблемы. Пока человек корректно, интеллигентно высказывает свою позицию, да, она может нам не близка. Мы, может, ее не понимаем. Но если он говорит в рамках закона, и его там речь не носит экстремистский характер, то в конечном счете он имеет право это высказать. Потому что, возможно, и в его словах есть здравое зерно. Не, очень пагубно думать, что ты самый умный.
Это я с вами полностью согласен. У нас здесь правила очень простые, на самом деле. Друг друга не оскорблять слушателей, ведущих, не ругаться матом, а дальше, ну, можете свою точку зрения какую угодно доносить. Главное, чтобы она, конечно, еще и под законодательство Российской Федерации подходила. Но имейте в виду, что с вами могут спорить. да, то есть с вами не, могут быть не согласны. А так все очень просто. Поэтому даже пять колес звонит, пишет Виталий Филипп. Да, абсолютно точно. У нас в этом смысле здесь свобода слова полнейшая. Валерий пишет: Георгий, интересно ваше личное мнение. В мире, где из любых договоров можно в любой момент выйти, просто заявив об этом, какой смысл их заключать? А вы считаете, такой мир у нас? Где можно из любых договоренностей выходить, просто заявляя об этом? Ну, ведь, в принципе, наверное, ну, любой мир так работает, правильно? Что вам мешает взять и выйти тоже из любого, из любой договоренности, которую вы заключаете вот на своем уровне? Ну, вам мешает сила, которая стоит над вами и которая в случае чего вдруг заставит вас исполнять этот договор. Эта сила называется законодательство Российской Федерации. И если вдруг вы нарушили это законодательство, к вам придут и вас заставят выполнить. Но так работает и на глобальном уровне. Если кто-то не соблюдает, его заставляют. Если кто-то не может заставить, ну, значит, или не может отстоять свое право выйти из договоренности, тогда, значит, не надо с этим играть. Вот и все. Единственное, что работает, это сила. Право сильного. Мы много раз об этом говорили. Так. Шишкозуб пишет. Шишкозуб. Интересная у вас челюсть. А вот Вайса обижают и затыкают. Он говорит, а он говорит здравые вещи. Это кто обижает и затыкает Вайса? Ну, самим не смешно? Вайс по минут 10 может говорить порой. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер.
Георгий, добрый вечер.
Добрый.
Андрей, Москва.
Здравствуйте.
Слушайте, у меня классная идея пришла для переговоров. Я не знаю, ребята там пользуют, не пользуют. Вот, угу. Смотрите, сказать, или мы договариваемся в конечном счете на наших условиях, или мы начинаем воевать, как Израиль и сектор Газа.
Угу.
Как вам такая идея?
Ну, идея, конечно, ну, можно. С другой стороны, мы не будем так делать. Ну, потому что вот это вот, то, что происходит между Израилем и Палестиной, это когда и одна, и другая сторона друг друга за людей-то не считает. Поэтому могут уничтожать абсолютно по-зверски пачками друг друга. Там же все хороши, на самом деле. Просто у одних ракеты получше, чем у других. У нас так не будет. Ну, сносим банковую, наконец, спустя почти полтора часа, пишет Виталий Филин. Ну да, это вот оно было. Мы, мне кажется, точку зрения-то донесли очень хорошо. Вот сейчас приводят там, продолжают приводить цитаты. Я, ну, не имею по объективным причинам возможности посмотреть сам эфир вот этот «Россия-1». Коллега Попов взял интервью у Владимира Мединского, он там просто находился, в Стамбуле. И вот взял у него интервью, и как раз Владимир Мединский говорит о том, что... Ну, мы сказали, что в свое время предлагали шведам все, подписать перемирие. Они отказались, продолжили воевать, ну и потеряли все. Вот именно эту аналогию, ну, он это говорил именно потому, что он говорил это сегодня на переговорах. Эту аналогию им привели, пожалуйста, если вы не понимаете, как оно, дело развивается. Оно будет развиваться так. Дело только в другом, что они не заинтересованы в сохранении страны, сохранении людей. Вот этих интересов у нынешней украинской власти нету. Нынешняя украинская власть работает тараном, глобалистским тараном, против американского консерватизма, против русско-китайско-индийского, бразильского плана многополярного мира. Они работают тараном. За этот таран им платят деньги и платят известностью, вниманием, всякими визитами, интервьюшками и всем прочим. Ровно то, чего хочет любой уважающий себя актер. Вот, чтобы тебя постоянно снимали, ты постоянно давал интервью, ты весь из себя вот такой распрекрасный, суперизвестный. Они платят вот этим. Ну и деньгами тоже платят. Поэтому нынешняя украинская власть, она заинтересована только в том, чтобы продолжать оставаться украинской властью как можно дольше. И неважно, сколько осталось Украины или украинцев, это не имеет никакого значения. Главное — оставаться властью. Поэтому каждый, повторяю, цитирую сам себя уже в который раз, каждый следующий день, который Зеленский остается самоназванным президентом Украины, а именно таким он и является, его официальный срок закончился, это для него успех. Это для него хороший день. Вот и все. Он ездит, видите, в Албанию, еще куда-то. Считали же за прошлый год, сколько он там дней провел на Украине, сколько дней он провел где-то еще. Они как будто специально... Я вот не помню такого количества саммитов, чтобы проводилось до там 2020 года. Давайте до ковидный год возьмем. 19-й год. Чтобы каждую неделю какой-то новый саммит. Где можно приехать, камеры будут, какая-нибудь конференц-площадка. Ну, вот сейчас в Албании не особо конференц-зал, но в остальных местах, в Брюсселе, очень даже ничего. И вот можно всем пообниматься, групповую фотографию сделать, потом еще куда-то. Вот они вот так вот что-то там тусуются, как будто они специально для него делают эти мероприятия. Как будто они этими мероприятиями с ним расплачиваются. За то, что он продавливает украинцами их интересы. Они идеологические противники нынешней американской власти. Они не сходятся с нынешней американской властью ни по одному пункту. Это тоже надо иметь в виду, это надо держать в голове. Нынешняя европейская власть – это идеологические их противники. Это примерно точно так же, как на себя, как друг на друга смотрели американцы и Советский Союз времен Холодной войны. Это примерно то же самое. Они идеологически друг друга не приемлют. Сейчас Европа и Соединенные Штаты Америки находятся именно в такой позиции. Но ситуация интереснее, потому что еще вчера в Америке сидел человек, который был полностью их союзником, а сегодня полная его противоположность. А им надо как-то, они в рамках одних союзов существуют, им надо вот отсюда как-то выруливать, потому что Америка отвечает за огромное количество вещей, связанных с Европой, в том числе и за их безопасность, и за их комфортную, социально направленную жизнь. Тоже отвечает Америка, именно потому что она отвечает за безопасность, она за это бабки платит. А они эти бабки могут конвертировать в свои всякие соцпособия и так далее. И надо как-то выруливать. А как? А с этим невозможно согласиться. Это уже идеологические вопросы. Они самые суровые, самые непримиримые. Не могут они Трампа принять. Значит, надо Трампа как-то пережить. Но без Трампа не получится пережить Трампа. Парадокс? Парадокс. Ну, можно похитрить и поюлить. Вот они этим пытаются, как-то занимаются, еще что-то. Но в прекращении этого всего они точно не заинтересованы. Потому что с помощью Украины, тоже парадоксальная история, можно не дать Трампу сделать все то, что он задумал в будущем. А он задумал от них избавиться. Он задумал их всех задушить и уничтожить. Но с помощью Украины можно ему постараться это не дать сделать. Они пока у них получается. Пока они его связали по рукам и ногам. И не дают ему шаг влево, шаг вправо сделать от этой украинской проблематики. Он уже и все, что в Румынии произошло, схавал. И все, что происходит по отношению к его союзникам в этом Европейском Союзе, он хавает. И все остальное он хавает, потому что ему некогда, он не может разорваться. Ну вот съездил на Ближний Восток, самолет подарили. Но это тоже проблемы не решает. Так, коалиция предвкушающих, пишет Виталий Филипп, тоже грязно звучит. Может быть, они периодически, вот так, как они выглядят, они, конечно, коалиция вкушающих. И вкус им не должен очень сильно нравиться. Георгий, мне кажется, пока западные кураторы, в частности Англия и Франция, не захотят перемирия, Украина будет воевать с нами дальше. Понимаете, в чем... Вот в чем проблема? Англия и Франция не в состоянии финансировать Украину. У них нету ни боеприпасов, ни денег для того, чтобы эти боеприпасы закупать, ни заводских мощностей для того, чтобы эти боеприпасы производить. У них нету своих нормальных войск. потому что они уже вот со времен Второй мировой войны практически, они не занимаются своими войсками. Они свою безопасность отдали на откуп американцам. Американцы этим занимаются. Американцы им сказали: вы можете больше об этом не беспокоиться, мы вас будем защищать. Наши войска, наши ракеты, наши бомбы, наши солдаты. А вы живите как хотите, вы эти деньги можете вкладывать во все, что хотите, мы вас защитим. Только в тот момент, когда мы придем и скажем: делайте, как мы вам сказали, вы будете именно это исполнять. Часто приходить не будем. Они сказали: все, вы, конечно, месье, мы согласны, чтобы так и было дальше. Все. Я-я. Ну, я-я особо не спрашивали, кстати. Я-я оккупированная страна до сих пор. А сейчас ситуация меняется. И как-то надо из этого выкручиваться. А денежек и мощности и возможности больше не становится. Становится только меньше, особенно у англичан. Гонора много, а возможностей нет. Поэтому они, может быть, и не хотят перемирия. И хотят, чтобы Украина воевала дальше. Искренне этого хотят, я в это верю. Но сами за это платить не в состоянии. Значит, надо оставлять в конфликте того, кто будет за это платить. Вот и главная задача. Сейчас новости, потом продолжим.
Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
19:36 в Москве, сегодня 16 мая, пятница, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер еще раз. Наши координаты вам напомню, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит МСК-бот», звонки в прямой эфир по номеру 7373-94-8, код 495, прямые трансляции идут во ВКонтакте «Говорит Москва» 94.8 FM, телеграм-канал «Радио Говорит МСК» латинскими буквами в одно слово, ВК-видео и YouTube «Говорит Москва», и там называется, заходите, подписывайтесь. «Коалиция нюхающих» предлагает название «Маляр» для этих прекрасных людей. Тут все, смотрите, название «Коалиция извращук». Вот можно совместить «Коалиция нюхающих извращук». Звучит как оглавление, не оглавление, а заглавная, значит, надпись в, у нового поста Дмитрия Анатольевича Медведева. Нет ощущения такого? «Коалиция нюхающих извращук» опять пытает. Ну, вполне... вполне себе. А Украина далеко не Палестина, да и мы не Израиль, хотя и слоняры, пишет Борис. Это про сравнение с... Ну, в принципе, то и то, да, подходит, это правда. Но у них же нет детей, пишет Георгий. Странно. А у мерца тоже нет детей? А у этого? Слушайте, даже интересно стало. Давайте проверим. Макрон, понятно. Мерц. Про Туска, кстати говоря, не знаю. У Туска, мне кажется, могут быть. Слушайте, сбиваешь Мерц, а тут тебе какое-то лекарство выдает сразу же. Жить надо так, конечно, чтобы вместо тебя выдавали лекарства. В поиске, даже когда ты канцлер Германии. Так, биография, личная жизнь, вот, пожалуйста. Дед, бургомистр, звание, ага, оберштурмфюрер и НСДАП, понятно, проходил денацификацию, ну, в принципе, неудивительно. Так, женат, работает, трое детей, нет, у Мерца есть, трое детей. Пожалуйста. У Мерца есть дети. У Туска. Вот, Дональд Туск, да? Туск. Смотрим про Туска. Интересно даже стало. Детей они в детдоме навещают. Почернел в студии. Ужас. Трое детей слоновито. Ну да. Слушайте, ну ему лет-то уже, во-первых. Да, он из другого поколения политиков, к слову. Вообще-то. Он, по-моему, 70 лет. Фридриху Мерцу, если я ничего не путаю. Так, смотрим, что у нас есть у Туска. Гражданский брак, не за двое детей. Да, у Туска тоже есть дети. Вот, поэтому не у всех там нет детей. Зеленский хочет встретиться с Путиным, чтобы лично попросить у него политическое укрытие, пишет Сергей Александрович. А так почитать, посмотреть, Мединский ничего себе пишет. А я вам говорил, а вы мне не верили. Можно тоже вопрос недоумения. А европейские лидеры только Украины заняты, внутренние дела их не интересуют, пишет Сергей. Сергей, ну да, получается так. Но они перекликаются, понимаете, сейчас, справедливости ради, вот если глобальнее на это смотреть, как битву идеологий. Я когда вот вводили все эти запреты, и признавали разные организации экстремистскими и террористскими, я говорил, что это у нас почему-то признано все организациями, а на самом деле все вот это вот мужеложество, которое мы порицаем, это идеологическая история. Это идеология. Идеология агрессивная. Идеология, которая захватывает мир. А если вдруг где-то ей сопротивляются, она начинает... Ну, а там готовы убивать сторонники этой идеологии. Это очень жесткие люди. И тот, кто это все продвигает. Вот этот глобалистский неолиберализм, который тоже надо бы по ходу экстремистской террористской идеологии признавать. И вот эти все люди в Европейском Союзе, это все сторонники этой самой идеологии. Главным сторонником, главным двигателем всего этого добра были Соединенные Штаты Америки. Демократическая партия, которая возвела в абсолют все эти вещи. Но там пружинка отогнулась в обратную сторону. Пришли люди, которые все это не приемлют. Консерваторы, республиканцы. А в Европе остались те же. И американские консерваторы намерены их удушить. Потому что идеологическая борьба, самая жесткая борьба на свете. И поэтому сейчас дела Украины, как вы выражаетесь, которые у них стоят на первом месте, и уже потом дела европейские, они перекликаются с европейскими делами, потому что их главная задача – остаться у руля и сделать так, чтобы Европа продолжала двигаться вот этим вот неолиберальным курсом на уничтожение нормальности, честно говоря, мне кажется, вот так. Поэтому перекликается. А тогда они занимаются только Украиной. Они больше не занимаются ничем. Ну, плюс это еще и бабки приносит. Они, на секундочку, бюджеты пилят. Надо, не надо, что-то выделяют, что-то туда, сюда. Они деньги делают. Поэтому тоже вполне такая человеческая, понятная история. Если, как вы сказали, Украина действительно работает против Трампа на стороне глобалистов, что ему мешает закрыть этот вопрос в пользу России, пишет Валерий. Вот именно, Валерий. Вот именно. В том-то и проблема. И изначально казалось, что он вполне это понимает, что они работают против него. Собственно, Украина и не пыталась изображать какую-то альтернативную реальность, где они поддерживают республиканцев. Нет, Зеленский приезжал в Штаты, ездил на мероприятия в поддержку демократической партии, еще когда были выборы. Он в открытую поддерживал демократов. Это факт. И огромное количество спикеров республиканских во главе с Такером Карлсоном, одним из самых громких журналистов в Соединенных Штатах Америки, который в открытую поддерживает Дональда Трампа, они постоянно об этом говорили. Они кидали ему это обвинение в лицо, в овальном кабинете. Вице-президент Соединенных Штатов Америки говорил это Зеленскому в лицо. Они понимают, что он на другой стороне. Они понимают, что он играет за их идеологических врагов. Но от него не отказываются. Потому что боятся, что если они не таким образом как-то сейчас сольются с этого конфликта, я другого объяснения просто себе не нахожу. Если они не тем образом сейчас сольются с этого конфликта, слишком могут понести большой имиджевый урон, и за это могут те же самые их идеологические противники ухватиться и не дать им воплотить в жизнь все те глобальные планы, которые они себе расписали на ближайшие лет, это 10-15, я думаю, не меньше. У республиканцев большие планы, они давно не были у власти. С маленьким перерывом, вот с Буша, по факту, они у власти не были. С маленьким перерывом на Трампа, который был не совсем республиканец, вообще они сами с собой не могли договориться, его быстренько оттуда выкинули из этого Белого дома, и вернулась та же самая команда Обамы к рулю. У них большие планы, они хотят усидеть на этом стуле подольше. Но та тактика, которую они выбрали, она неправильная, она не работает. Но они пока этого не понимают. Рассуждение о том, что это уже называют турецким гамбитом, разыгранным, значит, между Трампом и Путиным, все, что произошло в Стамбуле, и это все как раз тактика для того, чтобы дать американцам оттуда красиво выйти. Не знаю, столько раз уже было у них поводов красиво оттуда выходить, я в это не верю. Но люди, которые придерживаются такой позиции, они существуют. В принципе, разговоры о том, что вопросы решатся только между Путиным и Трампом, и когда об этом говорит госсекретарь США, подливают масло в огонь этим теориям. Это правда. Аж лифт подпрыгнул при упоминании об Эмме. Вы погладьте там лифт, скажите, что это все в прошлом. Что больше никто в нем не наделает дел. Скажите лифту, что все в порядке. Нынешний вроде пока не делает. А где сейчас Туцкер? Как-то пропал, пишет Виталий Филип. Да, что-то я тоже давно про него ничего не слышал. Но я думаю, что если на канал к нему на YouTube зайти, что-то он там делает. Просто не так, видимо, резонансно. Так. Мерц похож на Кощея Бессмертного. Похож, это правда. Он действительно похож. Мерц из теневого правительства. Он в Блэк-Роке работал, пишет Григорий Санкт-Петербург. А, то он масон. Надо подойти у него спросить. Мерц, ты масон? Он должен ответить, да, я масон. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер.
Добрый вечер. Ну, вчера звонил, говорил, что ждем вот эти встречи делегации наших. Я сказал, ничего не жду. А вот когда увидел состав, ну, ничего не решили. Странно, что они 2 часа сидели.
То есть, можно было все меньше, задержать. Меньше 2 часов, на самом деле.
Что?
Чуть меньше 2 часов, говорят, они сидели. Там даже 2 часа не было.
Подойтись. Вот наши требования. Они ответили, передадим, мы им сказали, передадим. Вы время могли в рабочем порядке. Это единственное, что приятно. А так я опять вспоминаю, вот, Исхак Рабин. Но насколько он ненавидел террористов. Руку-то он пожал Ясиру Арафату в 93-м году при посредничестве американского президента. У нас вопрос может решить Владимир Владимирович. Вопрос. Мира и войны. А вот эти делегации такие никчемные, ничего не решают. Угу. Я это увидел, ничего не решили.
Но эти делегации не должны такие вопросы решать.
Конечно, не должны, но...
Они не решают.
Ну, не совсем такие. Мы никакую, и они никакую.
Угу.
Хотелось бы, чтобы были полновесные люди, которые имеют доступ к президенту такой, именно по вопросам внешней политики, министр иностранных дел.
Вопросы подобного уровня не решают никакие переговорные группы. Всегда глобальные вопросы решают главы государств. Переговорные группы доносят точки зрения глав государств и ищут точки соприкосновения. Это нормальная работа. Я не понимаю, какие вообще, что, почему... Президент должен повсюду ездить, по-вашему, и все вопросы решать. У него есть подчиненные для этого. Неназначенные им люди, которые могут донести его точку зрения. Не масон, а иллюминат. Ну, я не знаю, как с иллюминатами, понимаете? У них, может, и нет правила, что он должен всегда признаваться, что он иллюминат. А масоны должны признаваться, насколько я знаю. И можно у масонов еще спросить, а возьмете ли вы меня в масоны? И они могут сказать, возьмем. Или не скажут, нет, не берем. Он еще и рептилоид, пишет Виталий Фили. Вот, еще и там. Ну, на рептилоида, кстати, похож. Это правда. Кстати, о рептилоидах. Слушаю вас, здравствуйте.
Слушайте, Юлия.
Здравствуйте.
Благодарю, что вы. Да.
Да. Здравствуйте, товарищ Петрович.
Я с удовольствием прослушал всю вашу передачу. Вы знаете, победа будет за нами, правда?
Угу, конечно.
Да. И вот...
Это очередь была сейчас.
Да. Слушайте, я работаю техничником-печатником в типографии. И вот я хочу передать привет своим сотрудницам, Ирина, Оксана, Наталья, которые меня, возможно, слушают сегодня, потому что я сегодня утром с ними поговорил о вас, о Георгии, о вашей передаче и о том, что я...
Скажи честно, Александр, разговоры обо мне помогают, когда вы ведете их с женщинами? Мне просто самому тоже
знать. Конечно, потому что вы наш, как это сказать, как уравнитель. Помните, Дензел Вашингтон, передача как-то уравнитель. Да. И вот если они меня слушают, я хочу им передать привет за то, что я такой, какой я есть. Ларин Александр Пятиколесный. И благодарю вас за то, что вы даете мне возможность высказать свое мнение в вашей передаче, уважаемый Георгий.
А как зовут еще раз ваших коллег?
Ирина, Оксана, Наталья, Юрий.
Юрий, все, не надо. Нам Юрий, вот Ирина. Это Ирина, Оксана и Наталья. Я вам тогда тоже привет передаю. Ну, раз уж это работает, да? Привет и вам. Юрий, нет. Юрий, просто категорически приветствую вас. Юрий, все, идите, Юрий. Спасибо. Пятница, день рептилоида, пишет Денис Девятиэтажник. Можно уже и, да, можно и так назвать. Надо отбивку придумать. Великий уравнитель. Угу. Юрий ушел после правды. Да, тоже правда. Да, Юрий уже ушел. Так. Нужно заказать песню Игоря Николаева. Но вообще такая подводочка обычно к заказу песни идет. Это правда. Так, все, говорит Москва, иллюминаты, пишет Виталий Фили. Григорий Санкт-Петербург говорит, что Мединский как раз имеет доступ к президенту. Это по поводу того, что какая-то не такая переговорная группа. Регина М. пишет, Георгий, одним отдельным сообщением и вторым сообщением. Привет. Привет. Привет, Регина. Слушаю вас. Здравствуйте, добрый вечер.
Здравствуйте, Екатерина.
Здравствуйте, Екатерина.
Знаете, вот скажите, пожалуйста, честно, вот только мне хочется к фамилии Мерц представить суффикс «кий».
Мерцкий. Нет, да. Не только вам. Ну, а мне по ему подходит.
Вот все время как-то вот это. Ну, это как бы не будем корректны. Слушайте, и вот это вот тема, ну кто считает, что не тот состав делегации, а что надо было с плеча рубить сразу, давай нам это, а мы вам это. Ну, как-то очень странно даже слушать взрослых людей. Вот. Хороший состав, и потом это все может раскачиваться. Может быстро, может подольше, но это же ясно, что начинается-то просто контакт. Какой-то контакт уже не было сколько времени. Ну, я говорю про прописные истины, но просто как-то тут не понимают. Может, еще раз послушают.
Ну, да. Спасибо вам за это. По поводу Мерцкий. Подходит Мерцкий. Ну, правда, подходит. Такой человек. Еще и по сути. Он тоже такой. Ну, когда подходит, тогда подходит. Макрон тоже мерзкий. Они там все мерзкие. Стармер. Это у нас каламбуршная сегодня, да, заехала? Я правильно понимаю? Открытие каламбуршной произошло в 12:52 по Москве в пятницу. Мы приветствуем каламбуршную, получается. По поводу этой переговорной группы, мне кажется, тут вообще вопрос уже закрытый. Переговорная группа просто бомба. Просто бомба. Владимир Ростиславович Мединский просто красавчик. Зашел с лонярскими высказываниями, просто все, расставил точки над «и» и вышел. Вот так вот он поступил. Шикарная переговорная группа, просто браво. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер. Алло. Алло, здравствуйте.
Да, Георгий, добрый вечер, Костя из Минска.
Здравствуйте, Константин.
Слушайте, хотел у вас поинтересоваться. А вы когда-нибудь слушали лекции Мединского по истории?
Да, я причем много раз об этом рассказывал.
Я просто тоже слушал.
Да, я всем советую, кстати говоря.
Да, он конкретно Слонера даже тогда, давно-давно, когда он только начал записывать эти лекции, у него прям вот чувствуется в его словах гордость за отечество-то. И он все излагает с такой классной позиции. Я почему? Не просто так его отправили. На самом деле он же будет писать учебник истории, в котором будет эта глава. И это очень интересно, когда участник сам будет писать эту историю. Вот, и еще один момент, то, что, должен же хоть один адекватный человек хоть с какой-то стороны быть на этих переговорах, потому что, судя по украинцам, им сложно найти адекватных. Да и, в принципе, их дело прийти послушать, а дальше пойти уже у англичан спрашивать, что там вообще. И, на самом деле, мне вот, честно, эти переговоры не нравятся. Они неинтересные. То есть мы примерно понимаем, что хохлы ничего не решают. Они просто выслушивают. Сейчас ждем вторую часть. А так, разговор нужен просто для того, чтобы был разговор. А на поле боя ничего менять не будут. Никаких перемирий не будет, но... Ксавьюрка, короче, не будет, вот. А дальше уже нас все устраивает.
Спасибо, спасибо. Ну, действительно, да, такие выводы напрашиваются. По поводу лекций, я много раз уже рассказывал про лекции. Я открыл для себя исторические лекции Мединского где-то год назад, примерно, точно не помню, тепло было в районе лета. Я прослушал весь его курс, посвященный Романовым, например. Где угодно можете это вбить, и на ВК-видео, и на, там, на Рутюбе, и даже наверняка на Ютюбе лежат все эти лекции. Плюс есть такая история, как лекторий Достоевский, там тоже лежат несколько его курсов. Он как лектор просто бесподобен, великолепно слушается на одном дыхании, при том, что они очень-очень-очень длинные и всеобъемлющие. Это я искренне всем советую, я и тогда год назад советовал, и сейчас советую. С переводчиком смешно вышло. Притащили с собой, но на встречу он не понадобился, пишет отец Бориса. Клоунада. Ну, клоунада. Какой переводчик? Причем, что самое интересное, знаете, я слушал выступления всяких наших неполживых беглых и у украинских средств массовой информации. Они брали там у некоторых представителей украинских СМИ комментарии на этот счет. И как раз они вот спрашивали про этого переводчика. Они говорили, это принципиальная позиция нынешней украинской власти, потому что русский язык оккупанта, и они на нем не будут разговаривать, поэтому переводчик, поэтому все правильно сделали. И в итоге переводчик сидел, молчал. Ну, получается, сами себя как будто попускают. Зачем это делать? Зачем вот такую надо устраивать? Сами выглядят как идиоты и радуются этому. С этими в хаки пришли. Половина в хаки, половина в костюмах. Зачем это? Зачем там какая толпа там была необъятная? Их же больше было, чем наших. Почему половина в хаки? Ну, в общем, в этом смысле в дурдоме все стабильно. Переводчики, хаки, какие-то черные комбинезоны. На этом умеру, я говорю, на три размера меньше, чем ему надо. Потому что у них там все почему-то обратили внимание, они все, кроме самого Зеленского, выглядят так, как будто они своих предшественников сожрали. Один Зеленский выглядит. Ну, значит, Зеленского скоро сожрут. Вот вам и весь вывод. Сейчас у нас будет рубрика «Русские женщины». Это была программа «Отбой». Меня зовут Георгий Бабаян. Я на этом с вами прощаюсь. Всем счастливо.